Дэвид Элли. Второй шанс. Роман. Перевод с английского. Журнал «Север». Номера 1 и 2. За 1989 год. Дэвид Элли родился в Чикаго в 1927 году. Образование получил в Гарвардском университете. По профессии журналист, работал в газетах Среднего Запада и Востока Соединенных Штатов Америки. Как писатель, начинал с рассказов в периодике. После публикации романов «Трот» и «Турне» ушел из журналистики. Наибольшую известность принес писателю третий социально-фантастический роман «Второй шанс», переведенный на немецкий и французский языки. На русский язык произведения Дэвида Элли не переводились.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Полдень. Пора идти. Он поднялся из-за стола, подумав, что, вероятно, последний раз стоит здесь. Последний раз пересечет свой кабинет и откроет дверь с непрозрачным стеклом, на которой висит табличка с его именем. В приемной он приостановился у стола секретарши. «Возможно, я задержусь с Ленча. Такой прекрасный день, я, наверное, прогуляюсь». Он двинулся в сторону Бродвея. «Веди себя как обычно», — напомнил он себе. «Ты всего лишь направляешься на Ленч». Но тут ему пришло в голову, что он не имеет ни малейшего представления, как притвориться просто идущим на Ленч. Вышагивать ли неторопливо, как на прогулке, или нестись с голодным видом. Он выходил на Ленч каждый рабочий день последние 25 лет. Но сейчас, когда нужно было притвориться, был в полном замешательстве. На Бродвее он остановился, глубоко вдохнул, посмотрел на толпу. Ему казалось, что так он и делал обычно, если шел есть один. Сейчас он всем своим видом показывал, что никуда не спешит, что занимает достаточно высокое положение, чтобы не беспокоиться о точном времени возвращения. Он оглянулся на здание своего офиса. Трудно было поверить, что сюда он уже никогда не вернется. Ситуация показалась ему призрачной, нереальной. Это было даже забавно. Почти. Конечно, проще простого уйти, как обычно, в час Ленча, но вот все остальное... Он очень плохо представлял, куда именно отправиться. То есть в общих чертах представлял, что его ждет, но не был уверен, где. У него имелся адрес в Истсайде, записанный на клочке бумаги. Но это, полагал он, будет только началом. Опять он подумал, не остановиться ли, пока не поздно. В принципе-то он решил отправиться туда. Но решение, о котором никто больше не знает, очень легко отменить. Настолько легко, что появилось сомнение. А решение ли это вообще? К тому же и настроение у него какое-то несоответствующее. Он слишком спокоен. Нельзя же делать такие вещи без внутреннего трепета. Возможно, его спокойствие вызвано подсознательной мыслью не идти туда. Тем не менее, он остановил такси. И когда водитель спросил, куда ехать, вытащил из кармана клочок бумаги и прочитал вслух адрес. Через 10 минут он вышел из машины и остановился на тротуаре, где сразу обратил на себя внимание людей в потрепанных пиджаках и мятых кепках. Они бочком проходили мимо, разглядывая сшитый на заказ костюм, модельные туфли и особенно мягкую фетровую шляпу. Он отвечал всем холодным, оценивающим взглядом банкира. Все происходящее раздражало его, в том числе и дом, к которому он подъехал. Это была портняжная мастерская. Из ее двери вырывался пар от большой гладильной машины. С недовольным раздраженным видом он остановился у входа, думая, что здесь, наверное, какая-то ошибка. На мгновение пришла мысль повернуть назад. «Ну? Добрый день! Меня зовут...» Здесь он не мог не заколебаться. «Уилсон». Он протянул бумажку с адресом. «Возможно, вы мне поможете». Человек за конторкой не взял бумажку, лишь едва взглянул на нее. А на посетителя смотрел очень внимательно. «Ну?» «Мне дали этот адрес. Пошив одежды? Это все, чем вы занимаетесь?» «Мы чистим и гладим, мистер. Я не об этом». Теперь он был уверен, что попал туда, куда нужно. Уверен, потому что никто из тех, кто находился здесь, не прервал свою работу, чтобы рассмотреть его. Взгляд украдкой, вот и все. А будь это обычная портняжная мастерская, представительный, сидеющий джентльмен в фетровой шляпе, непременно привлек бы внимание. Могло быть лишь одно разумное объяснение. Время от времени здесь появлялись и другие, преуспевающего вида джентльмены, и служащим было велено не глазеть на них. Старый портной, похоже, закончил изучение костюма, цветущего красноватого лица и фетровой шляпы. «Ну, вам, наверное, не к нам. Они переехали от нас год назад». Человек, назвавшийся Уилсоном, спокойно ждал. Хозяин заведения солгал ему, конечно. Его использовали как посредника, который должен сообщать по телефону о любом визитере, казавшемся подозрительным. «Вот где это сейчас. Я написал вам адрес. Большое спасибо». В руках Уилсона оказался еще один клочок бумаги, очень похожий на первый. Он взглянул на него и засунул в карман. «Всего доброго! Ну?» Он пошел к перекрестку, чтобы поймать такси. Затылком он чувствовал, что портной буравит его глазами. Он даже зябко поежился, хотя день был теплый. Он вытер лицо носовым платком. Может, все-таки плюнуть на все и вернуться в офис, забыть об этой истории? Вот его знобило сейчас, вдруг он заболевает. Нужно думать о своем здоровье. И вообще, он слишком стар для таких вещей. 5 лет назад он бы, возможно, и прошел весь путь до конца. «Такси!» Он повелительно поднял руку, и проезжавшая машина свернула к тротуару. За спиной он услышал презрительный смех. Повернувшись, увидел юношу и девушку, стоявших под руку у стены дома. Молодой человек, открыто смеясь, прошелся по поводу его фетровой шляпы. К счастью, такси уже остановилось. Уилсон сел в машину и хлопнул дверцей. С такой наглостью он бы никогда не столкнулся на Уолл-стрит. Сам виноват, заехал в район, где вместо почтительных клерков шляются хулиганы. «Куда, мистер?» «Ах, да!» Он по бумажке вслух прочитал адрес. Оскорбительное поведение того мальчишки, очевидно, вывело его из равновесия. Но ничего. При желании он еще сможет вернуться в свой офис, который оставил меньше часа назад. Второй адрес оказался старым складом, вблизи рыбного рынка. Воздух здесь был пропитан запахом гнили, валялись отбросы. У склада стояло несколько огромных грузовиков. «Вы уверены, что вам сюда, мистер?» Автоматически он ответил: «Конечно». Уилсон не привык ошибаться. Он вышел из такси у двери с пометкой «Контора». Водитель не спешил отъезжать, ожидая, что пассажир признает свою ошибку и сядет обратно. Разозленный таким отношением таксиста, Уилсон без колебаний повернул ручку двери и ступил внутрь. Помещение было заставлено ящиками и плохо освещено. Запах, как ни странно, был довольно приятный. «Хелло!» Он оглядывался, пытаясь кого-нибудь найти. Раздражала пыль. Он боялся, что запачкает костюм. Если он решит вернуться в банк, придется чиститься носовым платком. Ведь старый мистер Фрэнкс, первый вице-президент, который часто вызывает его по пустякам, обязательно заметит любую пылинку. «А, мистер Уилсон!» Из мрачной дали склада к нему спешил полный человек, лысый как луковица. Торопливо закончив вытирать руки бумажным полотенцем, он сунул его в набедренный карман. «Извините, сэр, что заставил вас ждать, но...» — он смущенно покашлял. «Ничего», — холодно сказал Уилсон. Он с отвращением осмотрел маленькую контору, которая неопределенным образом переходила в большой склад. «Конечно же, это не...» «О, нет!» Полный человек улыбнулся, и это выглядело как извинение. Потом с обеспокоенным видом быстро подошел к окну. «Ваше такси, сэр, еще не...» «А, вот сейчас отъезжает. Это хорошо». Он повернулся и почтительно склонил голову. «Нет, сэр, это не здесь. Нам предстоит сделать еще одну остановку. Мы поедем вместе? Я буду вашим гидом, мистер Уилсон». На этом человеке были хлопчатобумажные брюки и синяя рубашка, покрытые пятнами пота. Белые руки, обнаженные до локтей, бугрились мускулами, а на ладонях бросались в глаза мозоли. Но его манеры позволяли предположить, что он много лет пробыл чьим-то дворецким или слугой. Он взглянул на костюм Уилсона. «Мы поедем как рабочие, сэр. Боюсь, вам придется надеть комбинезон поверх костюма, сэр, а вместо шляпы — кепку». Уилсон подозрительно хмурился. «Я знаю, это кажется излишним, сэр», — продолжал человек. «Но мы должны будем войти через служебный вход. Там доставляют товары. Это из предосторожности, сэр. Нельзя, чтобы вас узнали, когда вы будете входить, потому что...» — он угодливо улыбнулся. «Потому что вы оттуда не выйдете, сэр. То есть вас не увидят выходящим. Это неудобство, мистер Уилсон. Тут вы совершенно правы. Но совсем небольшое, сэр, и временное». «Ну, ничего. Прекрасно, сэр. Человек поспешил куда-то в склад. Через несколько минут он вернулся с большим грязным комбинезоном, который нес аккуратно переброшенным через руку и придерживая за воротник, будто вечерний костюм. «Это должно хорошо вам подойти, сэр». Уилсон просунул ноги в просторные штанины комбинезона, приладил верхнюю его часть к плечам. «Ваша шляпа, сэр». Он расстался со своей фетровой шляпой и получил взамен матерчатую кепку. «И если не очень возражаете, мистер Уилсон, немного пыли на лицо, а? Пожалуйста, вотрите немного пыли в лицо. У вас чересчур чистый вид для этой одежды, сэр». «Хорошо, сэр. Этого вполне достаточно. Не угодно ли проследовать за мной, сэр?» Они пошли вглубь склада, осторожно огибая груды ящиков. Уилсон попытался пошутить, чтобы скрыть охватившее его чувство неловкости. «Должен сказать, что чувствую себя персонажем какой-то пьесы». «О да, это необычно, сэр», — отозвался почтительный голос. «И, конечно, всех джентльменов смущает эта часть пути, и я их не виню». Из тени проступили контуры грузовика. «Так вы сопровождали многих джентльменов, да?» «Немало, сэр. Сейчас открою дверь». Он покряхтывал от напряжения, поднимая ручки вверх и распахивая тяжелые двойные двери грузовика. «Пожалуйста, зайдите внутрь. Там по одной стороне есть скамья. Для непродолжительной поездки вам будет достаточно удобно, я думаю». «А не лучше мне ехать в кабине рядом с вами?» «Джентльменов всегда просят ехать в крытой части, сэр. Вы уж извините». «Понятно», — Уилсон поджал губы. «Если бы он уловил хоть какую-то грубость в манере провожатого, то отказался бы лезть в грузовик, но ничего такого не было». «Ну, хорошо». Он поднялся в кузов, помогая себе руками, и у него перехватило дыхание от непривычного напряжения. «Моя шляпа, она у меня, сэр». «Тогда все в порядке». «Ну, прекрасно, мистер Уилсон». Двери захлопнулись. Послышался скрежет и щелчок. И Уилсон на ощупь, пробиравшийся к скамье, осознал, что фактически заперт. Окна не было. Он почувствовал себя быком, которого везут на бойню. «Нужно устроить скандал», — с возмущением подумал он. «Разве можно возить в таком вот унизительном состоянии важного клиента? Это не может не повлиять на последующие отношения. Но, с другой стороны, он ведь сам сюда залез и теперь не может потребовать, чтобы его выпустили, не рискуя, да, не рискуя отказом. Ибо его почтительный гид, несомненно, ему откажет, потому что не имеет права поступить иначе. Ему ведь дали определенные инструкции». Заработал двигатель, грузовик медленно тронулся. Уилсон подумал, что его положение становится все более и более двусмысленным. Вначале он поехал на такси, не собираясь всерьез сделать что-либо конкретное, а просто желая посмотреть, что значится под тем первым адресом. По крайней мере, ему казалось, что такими были его намерения. Потом вошел в портняжную мастерскую, хотя уже подумывал вернуться в офис. И лишь дурацкая случайность, насмешка этого молодого хулигана вывела его из равновесия и вынудила ехать по второму адресу. Теперь же, повинуясь вежливым указаниям своего проводника, не подумав толком о том, к чему это может привести, он сидит в кепке и грязном комбинезоне, а лицо его испачкано пылью. «Ну ладно», — решил он, — «зайдя так далеко, глупо было бы повернуть назад, не удовлетворив хотя бы свое любопытство. На это уйдет примерно час, вряд ли больше. Потом он умоется где-нибудь и без излишней спешки вернется в банк. Из всего этого получилась бы хорошая история для рассказа в клубе. Хотя, конечно, рассказать он никому ничего не сможет. Да так и нужно относиться к этому. Не в том суть, что он едет непонятно как и едет бог знает куда. Нет. Просто ему устроили небольшое развлечение в час ленча. Поездка была в чем-то даже приятная. Впервые за много лет Уилсон ощущал полнейшую свою безответственность. Запертый в темноте, он совершенно очевидно ни во что вмешаться не мог и с удивительной готовностью решил ни о чем и не беспокоиться. Вероятно, они всех своих клиентов транспортируют так из соображений конспирации. Ну что ж, если так им угодно, ему-то все равно. Сложив руки на груди, Уилсон откинулся на спинку скамьи. «Мистер Уилсон, сэр! А? Мы приехали, сэр!» В кузов заглядывал его почтительный проводник. Через здание двери вливался свет. Уилсон потер лицо и зевнул, приходя в себя после непродолжительного сна. Грузовик стоял в узкой аллее между высоченными домами. Не было ничего, что позволило бы отличить эту аллею от сотен других. А если бы и было, то Уилсон все равно не мог ничего заметить. Проводник быстро ввел его в дверь с табличкой «Доставка». «Очень хорошо, мистер Уилсон. Мы добрались». Лицо проводника сияло от искреннего облегчения. «Теперь, пожалуйста, сюда». Они пересекли небольшой холл и вошли в круглую комнату, обставленную как приемная врача. Диван, несколько стульев и стол в центре, на столе журналы. В стене напротив входа из холла были две двери, на одной табличка «Только для служащих». Из этой двери появилась молодая женщина с неприметным лицом и в белом халате. Она несла поднос с чашкой и сэндвичем. «Мистер Уилсон, вам придется немного подождать, к сожалению. Возможно, вы захотите подкрепиться». Она поставила поднос на стол. «Да, спасибо», — ответил Уилсон. Он оглянулся на своего проводника, но тот, очевидно, завершил свою миссию и ушел уже прочь. Как бы то ни было, Уилсона больше интересовал поднос. Обычное время его ленча давно прошло. Он быстро стоя съел сэндвич. Женщина тем временем ушла. В чашке был чай. Он с недовольством отметил, что ни сливок, ни сахара ему не дали. Но чай все же начал пить. Чай был крепкий, однако запах его показался странно кислым. Тем не менее, надеясь, что это прогонит остатки сонливости, Уилсон выпил чашку до дна. Вдруг он заметил, что все еще в комбинезоне. Но, конечно, необходимость в нем теперь отпала. Он стянул комбинезон, взял с дивана свою фетровую шляпу и сразу почувствовал себя увереннее, хотя и помнил, что лицо у него грязное. Хмурясь, он посмотрел на часы. Без четверти два. К тому времени, когда он встретится с кем-то, кто представляет фирму, и выяснит необходимые подробности, будет уже поздно возвращаться в банк. Придется позвонить, это уж обязательно. Он огляделся по сторонам. Телефона не было. Но отлучаться нельзя, он должен ждать, когда за ним придут. Но ничего. Он выбрал журнал и сел на диван. Как ни странно, чай вовсе не взбодрил его. Напротив, Уилсон чувствовал еще большую сонливость и вскоре начал зевать. Несколько минут он еще сопротивлялся, но потом непреодолимое желание спать сломило его. За это ему люди помогали Уилсону подняться и отвели в комнату, имевшую вид будуара, и где доминирующее место занимала огромная кровать. Всю комнату он не видел, потому что не мог повернуть голову, но у него сложилось впечатление, что окна нет, и это показалось ему странным, как и то, что спальня граничит с приемной. Пока он стоял и рассматривал то, что находилось перед ним, лампочка стала мигать. Вблизи послышались голоса, хотя, видно, никого не было. И, несмотря на то, что от всего отвлекала головная боль, он ощутил пальцы, которые раздели его, мягко и непреклонно, чуть поворачивая туда-сюда. Сам он по своей воле ничего сделать не мог и лишь наблюдал за происходящим. «Сон, — думал он, — какой странный сон!» Кровать приблизилась к нему, и он увидел, что кровать не пуста. На ней лежит женщина, волосы которой очень красиво рассыпались по подушке. Женщина зашевелилась, веки ее затрепетали, глаза открылись, и она медленно села. Выражение ее лица было вначале озабоченным, затем встревоженным, и, увидев его, она явно пришла в ужас. Женщина закричала, очень громко закричала, если судить по ее лицу и мышцам шеи. Но не было слышно ни единого звука. Сон или не сон, Уилсон решил, что лучше всего успокоить ее. Он попытался что-то сказать, но не смог. Хотел сделать умиротворяющий жест, но руки не повиновались. В то же время он все приближался к кровати, как будто его двигала какая-то невидимая сила, и вскоре уже склонялся над женщиной, которая продолжала бесшумно кричать, закатывая в ужасе глаза. Уилсон же нисколько не был взволнован и воспринимал это как дополнительное свидетельство того, что женщина, комната и все прочее созданы его разгулявшимся воображением. И все-таки он опешил, увидев, что руки, судя по всему, его собственные руки, яростно срывают с женщины одежду. Когда тело было обнажено, он увидел, что это очень красивое тело, немного склонное к полноте. Разглядывая женщину, он не пытался ничего сделать, просто склонился над нею. Очевидно, он склонился слишком низко и упал на нее. Только тут он полностью осознал, что и сам раздет. Беззвучные вопли женщины продолжались. И странное дело, казалось, что она яростно отталкивала его. Но в действительности ее руки стискивали Уилсона, не давая освободиться. Свет в комнате стал ярче, голоса громче, как будто дюжина зевак забрела в эту спальню, чтобы засвидетельствовать происходящее. Теперь он уже сомневался, что все это сон. Слишком реальным было красивое женское тело. Эмоции в нем были самые противоречивые. Был, конечно, гнев, ибо он по чьей-то воле оказался в компрометирующих обстоятельствах, но пробудилась и чувственность. Головная боль вдруг резко усилилась, стала невыносимой, он вскрикнул, закрыл глаза и провалился в серую мглу. Проснулся он в кабинете. Он лежал на кушетке, сложив руки на животе. Ноги его покоились на подушке, а глаза были устремлены в окно, за которым догорал нежный закат. «Вам лучше, мистер Уилсон?» Это проговорил высокий джентльмен, того же возраста, что и Уилсон, одетый в безупречный темно-серый костюм, очки в роговой оправе он держал в руке. «Кажется, да. Благодарю вас». Уилсон твердо решил, что не даст никому торопить себя. Прежде всего он убедился, что одет в собственный костюм, шляпа лежала на низеньком столике рядом с кушеткой, а голова прояснилась. Он прислушался к своему внутреннему состоянию. Ощутил себя совершенно пустым. Делать ничего не хотелось, только лежать, не двигаясь и не думая. «Очевидно, у вас был приступ несварения желудка», — спокойно заметил высокий человек. «Мы даже забеспокоились, но потом вызвали врача, и он сказал, что все будет в порядке, вам нужно только отдохнуть». «Ну как, вы уже достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы начать?» «Пожалуй, да». Уилсон подумал, что надо бы строго расспросить этого джентльмена о недавних событиях. Он сделал глубокий вдох, пробуя свою дыхательную систему, и, найдя ее в состоянии удовлетворительном, опустил ноги на пол и сел. Кабинет был сверхсовременный, характерный для рекламных агентств и других аналогичных предприятий, которые стремятся поразить клиента с первой встречи. На столе стояли два миниатюрных диктофона, интерком и крошечная картотека. Стены были голые, если не считать пары очень маленьких картин со сценами охоты, что лишь усиливало общее впечатление деловитости. «Меня зовут Джолиф», — сообщил высокий джентльмен, который стоял теперь небрежно прислонившись к столу и поигрывая очками. Он коснулся кнопки на столе. «Все, что мы скажем дальше, будет записываться. Надеюсь, вы не возражаете?» «Нет, нисколько». Он задумался на мгновение и добавил: «Я чувствую, что должен бы возражать, но не возражаю. Странно». Он поднял глаза, как бы ожидая объяснения собственным словам. Джолиф одобрительно кивнул. «Правильно. А сейчас, пожалуйста, опишите со всеми возможными подробностями свое душевное состояние. Как вы себя сейчас чувствуете, мистер Уилсон? Физически, умственно, эмоционально?» Вопрос этот показался Уилсону чрезвычайно своевременным, ибо он как раз на него и отвечал себе мысленно с тех самых пор, как проснулся. «Я чувствую себя выздоравливающим», — начал он, сознательно концентрируя внимание, нахмурив лоб и поджав губы. «Такое ощущение, будто я прихожу в себя после большого загула, хотя вообще-то я пью очень умеренно, и все кажется обезличенным, не связанным с моими обычными привычками». Он заколебался, подыскивая нужные слова. Джолиф подбодрил его кивком. «Моими обычными привычками, мыслями и чувствами», — закончил Уилсон. «Например?»
«Ну, например, да. Но я вовсе не уверен, что буду кому-либо звонить. То есть я думаю, что вскоре позвоню, но все же не уверен».
Уилсон потер руки, внимательно рассмотрел их. «Вообще-то я, знаете ли, считаю эти звонки необходимыми. Но есть какая-то часть меня, которая рассматривает все это в ином свете. А именно, как нечто маловажное. Объяснить понятнее я не смогу». Джолиф опять понимающе кивнул. «Так вот, мне кажется, что сейчас я должен бы и испытывать определенное недовольство и быть к вам в некоторой претензии. Например, меня вынудили испачкать лицо. Вероятно, грязь еще осталась. Чуть-чуть». Уилсон с сомнением потрогал щеки.
«Боюсь, я забыл, к чему веду. Вы сказали, что должны были сейчас злиться на нас.
Да, но этого нет, понимаете ли? И это еще не все. У меня был удивительный сон. Во всяком случае, это показалось мне сном». Стучал очками по колену, приводя свои мысли в порядок. «Теперь мы можем начать с самого начала. Пожалуйста, будьте внимательны, обдумывая каждый ответ. Не называйте имен или других специфических деталей, которые позволили бы идентифицировать вас с достаточной достоверностью. Но постарайтесь вкратце описать свою карьеру, начиная с учебы».
«Хорошо. Я родился в... без дат, пожалуйста. В Чикаго. После школы, где весьма отличался в теннисе, я поступил в Гарвард, и там был помощником менеджера теннисного клуба, так как членом его стать не смог».
«Странно, как хорошо все это вспоминается сейчас. Надо полагать, я ходил на занятия, но все, что я помню, это маленький черный чемоданчик, в котором я носил билеты на поезд и банки с новыми мячами, когда команда выезжала на игры».
«Более сжато, мистер Уилсон, пожалуйста».
«Конечно.
Так вот, я занялся банковым делом, которое тогда еще было респектабельным, и женился на девушке из очень хорошей семьи. Эмили была очень красива, но я с самого начала подозревал, что она растолстеет, так и получилось».
«Извините, мистер Уилсон, вы чуть-чуть отклоняетесь от описания карьеры».
«О, так. Банковское дело. Это было моей профессией, вот и все. Я не думаю, что вам нужны названия банков и посты, на которых я служил».
«Нет».
«Ну, тогда остается очень мало. В феврале будет 26 лет, как я банкир. И хотя особых достижений у меня не было, я преуспел во всех отношениях. Я получаю большое жалование, построил дом и летнюю виллу, у меня есть яхта и две машины. Дочь училась в частных школах и в колледже. Мало того, у меня есть все основания полагать, что через несколько лет, мне тогда будет 50 с чем-нибудь, я стану президентом своего банка, а это большой банк».
Он остановился, неуверенно спросил: «Этого достаточно?»
«Да, разве что вы сами хотите продолжать».
«Нет, пожалуй.
Сейчас меня это не очень интересует».
«И я не вижу, чем бы могло заинтересовать вас. А зачем вообще нужно это резюме?»
Джолиф медленно обошел стол и остановился за спинкой кресла, легонько барабаня пальцами по кожаной обивке.
Это не обязательно, но полезно, как напоминание клиентам об их проблемах. Я еще не клиент. На это Джолиф ответил лишь мягкой улыбкой. Что же до напоминания о моих проблемах, продолжал Уилсон, неделю назад. Как-то вечером мне позвонил человек, который назвался Чарли. Только не называйте фамилию, пожалуйста. Ну вот он назвал фамилию, и это была фамилия моего соседа по комнате в колледже. Человека, которого я знал всю жизнь. Можно сказать, он был одним из моих лучших друзей. Но в действительности по телефону говорил не ваш друг. Я знал, что это не мог быть он. Почему? Потому что Чарли убил себя в прошлом году. Уилсон посмотрел прямо на Джолифа, хмурясь. Убил себя? Так. Джолиф проговорил это невозмутимым тоном. И что же сказал вам этот самозванец? Он начал говорить о нашей учебе в колледже, пытаясь доказать, что он действительно Чарли, хотя я угрожал бросить трубку. Он рассказал мне вещи, которые шокировали меня.
Какие вещи?
Да ничего особенного в общем-то. Просто всякие мелочи из жизни тех лет. Но это были вещи, которые мог знать только Чарли. И не одна. Джолиф поднял брови. Очень интересно. Это видели человек 100 с расстояния. Тело, естественно, не нашли. Значит, звонил вам дух Чарли. Что же он сказал? Он рассказал об услугах, которые предлагает ваша фирма, но очень неопределенно. Он был возбужден. Побуждал обратиться к вам в качестве клиента. Сказал, что это будет второе рождение. Уилсон задумчиво уставился в ковер густого ржаво-коричневого цвета. Второе рождение. Так он это назвал. Чарли был не из тех, кто склонен к преувеличениям. У банковских служащих свое особое мышление. Так вот, он говорил довольно долго, а я, понимаете ли, был в необычном умственном состоянии, пытаясь осознать факт его существования среди живых. Так что, вероятно, восприимчивость к его словам была у меня повышенная. Иными словами, я изо всех сил старался поверить, что это действительно Чарли, и что он говорил о вашей фирме, западало мне прямо в душу, как будто автоматическая недоверчивость банкира совсем исчезла. Уилсон растерянно помотал головой и взглянул в окно. День кончился. На горизонте тускнела последняя полоска заката. Я был в полнейшем смятении, — негромко продолжал он. Ну да, так это и было. Нечто похожее на гипноз. Не помню, как я повесил трубку. Надо полагать, я это сделал. Как в тумане прошел в свой кабинет и сел в первое попавшееся кресло, снова и снова прокручивая в голове слова Чарли. Особенно второе рождение. Я думал о том, как это — родиться во второй раз. И буду ли я сразу ребенком и мужчиной, то есть кем-то невинным и в то же время всезнающим? Невозможно передать это словами, но я был очень взволнован. Кажется, я даже плакал, съежившись в кресле, а потом уснул. И жена нашла меня там уже после один раз. То это может быть сон или галлюцинация, или даже недоразумение. В общем, нечто, что не повторяется. Но я знал, что это произойдет опять. Я боялся повторения и в то же время хотел его. Я вспомнил кое-что из того, о чем Чарли говорил накануне. Он упомянул тот случай с вулканом, пошутил на эту тему, а потом сказал, что действительно прыгал в вулкан. Да. И он сказал, что там очень красиво. Он описывал... Ну, я жил по привычке так долго, что рутина потеряла свою силу. Вы меня понимаете? Борозды стерлись, так сказать. И малейшего толчка было достаточно, чтобы отправить меня в новом направлении. А все старые привычные инстинкты бешено вращались, потеряв точку опоры, как колеса у опрокинувшегося троллейбуса. О, я не хочу сказать, что хватило бы любого толчка. Например, я уверен, что не сбежал бы внезапно в Филадельфию, чтобы провести уикенд с какой-нибудь блондинкой. Нет, на подобные ситуации мне хватило бы обычных тормозов. Но звонок Чарли был настолько за пределами обычного, что защиты от него просто не было. Но, можно сказать, внутренне вы были готовы к такому звонку. Да, вероятно, готов. Это то самое слово. Я был готов. Предположим, эти звонки просто приснились бы мне. Разницы не было бы никакой. Но это не были сны, конечно. Сегодня утром, когда я уже приближался к банку и был в гуще толпы, кто-то, молодой мужчина, кажется, подошел ко мне и спросил: «Мистер Уилсон?» А потом подал листочек бумаги и сразу же затерялся в толпе. И я понял, что все это вполне реально. Вы были взволнованы? Нет, нисколько. Скорее, я чувствовал озабоченность, не зная, как в конечном счете поступлю. У меня было двойственное отношение, понимаете ли. Я чувствовал, что все это меня привлекает, но укоренившиеся привычки оказывали тормозящее действие. Возможно, я пытался обмануть себя, говоря, что позволю этому процессу начаться лишь в виде уступки сумасшедшему импульсу. Точно так же я чувствую себя и сейчас, разделенным надвое. Странно, я никогда раньше не разговаривал ни с кем, так как с вами. Возможно, это из-за наркотика, который мне дали. Джолиф включил настольную лампу, ибо в комнате стало уже темно, взглянул на часы. «Вы, наверное, проголодались, мистер Уилсон?» Он нажал кнопку на интеркоме. Через несколько минут вам принесут все необходимое. Он поднялся и, не торопясь, убрал очки в чехол. Моя роль окончена, мистер Уилсон. А вы устраивайтесь тут поудобнее. Скоро наши служащие вплотную займутся вами. Я еще не согласился стать клиентом. Джолиф улыбнулся. Но вам ведь интересно увидеть все остальное, я думаю. Первые шаги вы уже сделали, почему бы не узнать больше, а? Он вытащил из кармана сигарету, обрезал ее крошечными ножницами, зажег. «Не забывайте, мистер Уилсон», — продолжал он, выдыхая совершенно ровное кольцо дыма, «что с вами происходит нечто необычное. У вас могут быть некоторые сомнения, как и у большинства наших клиентов, откровенно говоря. Но я полагаю, что определенное целебное воздействие вы уже ощутили. У вас теперь легче на душе, так ведь?» «Да, пожалуй». «Хорошо. Это ведь и составляет суть наших функций, чтобы клиентам было лучше». Казалось, Джолиф был так доволен сложившейся ситуацией, что Уилсон счел неудобным высказывать какие-либо возражения, хотя беспокойство его росло. «Так что просто расслабьтесь, сэр», — продолжал Джолиф, снимая с вешалки свою шляпу. «Скоро принесут пищу, А потом, когда вы поедите, с вами продолжит кто-нибудь другой. Он приостановился у двери. Желаю удачи, мистер Уилсон. Благодарю вас. Когда Джолиф ушел, Уилсон остался сидеть на кушетке, не думая ни о чем, в особенности, и рассеянно глядел на улицу. Совсем сразу вошел слуга с подносом. «Ваш ужин, сэр». «Спасибо, спасибо». Слуга поставил поднос на стол, легонько поклонился и вышел. Уилсон сразу встал. Огни перестали привлекать его внимание. Он почувствовал себя полным энергии, как, например, вид человека, спешащего куда-то, может пробудить от спячки окружающих, так этот деловитый слуга оказал стимулирующее действие на Уилсона. Он должен заняться своими делами, хватит грезить наяву. Он лишь взглянул на поднос с закрытыми блюдами и потянулся к телефону. Прежде всего он позвонит жене, потом мистеру Фрэнксу, а затем... Но линия была мертва. Он раздраженно постучал по рычажкам. Бесполезно. Он оглядел комнату, другого телефона, разумеется, не было. Гнев помог ему осознать, что сейчас он полностью вернулся к нормальному состоянию. Действие наркотика, а в чае, несомненно, был наркотик, прошло. Решил он и с большим подозрением посмотрел на поднос, вероятно, в конторы, а далеко впереди, в конце коридора, виднелись лифты. Рассудив, что если центральный коммутатор отключен, то не работает ни один телефон в офисах, Уилсон прошел весь путь до лифтов и нажал кнопку вызова каждого, предполагая, что поздно вечером может функционировать лишь один. Ожидая у двери лифтов, несколько нервно поправляя одежду и шляпу и беспокоясь о том, не привлекут ли внимание разводы грязи на его лице, когда он выйдет на улицу, Уилсон вдруг заметил признаки какой-то активности за дверями контор или кабинетов. Он услышал неровный гул голосов, всевозможные звуки, производимые, вероятно, при перекладывании и перелистывании бумаг, выдвигании картотечных ящиков, царапание ножек стульев по полу и так далее. Само по себе это свидетельство какой-то деятельности не беспокоило его, хотя и показалось странным, что столь много служащих работает в поздний час. Однако необычный характер фирмы Джолифа, он полагал, что Джолиф не глава фирмы, но достаточно заметная фигура, произвел на него такое впечатление, что он и предположить не мог, что же будет дальше. Вдруг обнаружит, что он покинул кабинет Джолифа и помешает выйти на улицу. Эта мысль вовсе не была такой глупой, как могло показаться с первого взгляда, ибо люди, которые подмешивают наркотик в чай клиента, могут быть способны на все. Тут он вспомнил, что произошло с ним после чая, и покраснел от смущения и раздражения. Чтобы стряхнуть воспоминания об надписью «Выход», и попробовал открыть. Она оказалась запертой. Тогда, не давая себе времени на размышления, Уилсон подошел к ближайшей двери в контору, открыл ее и вошел. И был потрясен увиденным, ибо там, где он ожидал найти помещение обычного размера, располагался огромный зал, занимавший, наверное, весь этаж, и полный людей, занятых самыми различными делами. Некоторые сидели за столами, читая газеты или собирая головоломки, другие мастерили модели кораблей, третьи, устроившись в удобных креслах, читали книги или играли в шахматы. Уилсон ничего не мог понять. Он сделал несколько шагов вперед, думая, что хотя эти люди в целом подпадали под категорию конторских служащих, об этом говорила одежда, характерная для старомодных фирм, они явно не занимались конторской работой, а тратили время совершенно непродуктивно на игры и головоломки. Далее он заметил, что они все довольно упитанные, чем очень отличались от привычных сухопарых клерков среднего возраста. Уилсон выбрал ближайшего к нему человека, который изучал альбом с марками. Когда он приблизился, человек неохотно поднял голову, и тут Уилсон осознал, что его появление не вызвало в зале ни малейшего интереса. «Извините», — твердо проговорил Уилсон, — «но я пытаюсь найти выход из этого здания. Похоже, лифты не работают». Человек за столом заколебался, словно решая, что именно ответить. Затем со всей возможной учтивостью, как бы желая загладить этим задержку с ответом, поднялся и, кашлянув, и бегло взглянув на свои манжеты и ногти, проговорил. «Не работают, да?» Он поджал губы и легонько нахмурился. «Это странно. Возможно, ночной оператор отлучился. Не попробовать ли вам еще раз?» «Но я там 10 минут простоял», — возмутился Уилсон. «Нельзя ли его вызвать как-нибудь?» «Я могу попробовать, если хотите». Не спеша он подошел к соседнему столу, на котором был обычный конторский интерком, и стал тщательно изучать обозначение. «Кажется, это», — сказал он, и нажал одну из кнопок. Почти сразу же он произнес в интерком, не ожидая вопроса. «У меня тут джентльмен, который хочет выйти из здания». Металлический голос ответил. «Да, это мистер Уилсон. Пожалуйста, попросите его вернуться в кабинет мистера Джолифа. Там ждет мистер Руби вас». Уилсон повернулся. Он опять был в полном недоумении. Не чувствовал себя способным на открытый протест, и в то же время его немало беспокоило, что события складываются неблагоприятным для него образом. Он как будто в плену. Подойдя к двери, он обернулся, чтобы последний раз оглядеть зал. На миг Уилсону показалось, что каждая пара глаз устремлена на него, и что в следующее мгновение произойдет нечто из ряда вон выходящее. Например, эти прилично одетые клерки среднего возраста разразятся презрительным смехом. Но потом он увидел то же, что и при появлении здесь, картину мирной бесцельной деятельности. Ему показалось также, что мелькнули какие-то знакомые лица сегодняшнего гида и слуги, который принес ему ужин. Но он не был уверен, а когда опять повернулся к выходу, то подумал, что одно из многих лиц было ему еще более знакомо. Но этот человек быстро отвернулся. Чье это было лицо? И было ли знакомым лицо или только глаза? Он не успел разобраться. Но этот мимолетный взгляд, вызвавший проблеск узнавания, привел его в нервную дрожь, и он остановился за дверью, не зная, что делать дальше. Он пытался вспомнить какой-нибудь случай из прошлого, когда действовал бы решительно в подобной ситуации, но ничего вспомнить не мог. И беспомощность его лишь подчеркнул голос, донесшийся от двери кабинета Джолифа. «Мистер Уилсон!» Молча склонив голову, он поплелся на зов, держа шляпу в руке. Мистер Руби, который встретил его, был полный маленький человечек с большими темными глазами. Представившись помощником главного юрисконсульта фирмы, он вежливо предложил Уилсону сесть в кресло, сам сел за стол, просмотрел содержимое своего портфеля, надувая щеки, словно мысли накапливались внутри и только потом вырвались наружу, и сказал: «Ну что выбираете, сэр? Смерть или исчезновение? Прошу прощения. Ах, да, конечно, я сейчас объясню. Отчасти это вопрос стоимости, отчасти личного вкуса. Некоторые клиенты весьма чувствительны к идее смерти и предпочитают альтернативу, хотя лично я настоятельно рекомендую обратное. Я хочу сказать, что если стоимость не является решающим фактором, у смерти много преимуществ. Например, сразу выплачивают страховку, вступает в силу завещание, можно оперировать фондовыми капиталами. Что же касается эмоциональной стороны, то любящая семья не томится в длительной неизвестности с исчезновением. Смерть – это экономичное и окончательное решение, мистер Уилсон, с чем вы, несомненно, согласитесь, немного поразмыслив. Уилсон чувствовал себя ужасно усталым и опустошенным. Он подумал, что если сделает еще одну попытку покинуть здание, и она не удастся, он придет в полнейшее отчаяние и просто уляжется спать до утра. Попробовать ли еще раз? Он никак не мог решить. «Естественно, у вас есть вопросы, сэр», — проговорил мистер Руби ободряющим тоном. «Могу добавить», — сказал он, не дождавшись от Уилсона никакой реакции, «что мистер Джолиф охарактеризовал вас как чрезвычайно проницательного клиента. Я уверен, что вам уже ясны достоинства того и другого метода». «Я не клиент», — сказал Уилсон. Голос его звучал неуверенно. «Совершенно верно, сэр. Вы ничего не подписывали». «Вы совершенно правы», подчеркивая это обстоятельство. «Прекрасно сказано, мистер Уилсон». Юрисконсульт помолчал, щеки его постепенно раздувались. «Вы начинаете вполне обоснованно с самой первой предпосылки. Вы не клиент». Энтузиазм мистера Руби нисколько не уменьшил тревоги Уилсона, скорее наоборот. Он чувствовал, хотя, возможно, и отступая от логики, что, будучи клиентом, он мог бы иметь какие-то права в этой фирме, а в роли обычного посетителя был лишен какого-то ни было статуса. Он решил оставить на время этот опасный и сложный вопрос и вернуться к предложению мистера Руби. «Вы упомянули о стоимости смерти. Не могли бы вы рассказать поподробнее?» «Охотно», — ответил мистер Руби. Он пролистал свои бумаги, удостоверяясь, что они в порядке, причем высвободил себе дополнительное место, отодвинув поднос с нетронутым ужином Уилсона. «Позвольте прежде всего, — начал он, — описать вам то, что мы называем смертью первого класса. Это стоит около 30 тысяч долларов». Он рассеянно потянулся к подносу и поднял серебряную крышку блюда. «А, мистер Уилсон, это, похоже, ваш ужин. Будете есть, сэр? Все еще теплое?» «Нет, благодарю вас, я не голоден». «Ну, как угодно». Мистер Руби не положил на место крышку, и комнату заполнил аромат жареного цыпленка. «Как восхитительно выглядит этот цыпленок», — заметил он. «Боюсь, что я не смогу и притронуться к нему». «Воля ваша». «Так вот, как я сказал, 30 тысяч долларов. Цена может показаться высокой, но вы должны учесть, что нам придется обеспечить наличие трупа, который будет опознан как ваш, а это требует большой и тонкой работы. Вы уверены, что не хотите этого цыпленка? абсолютно уверен. Какая жалость, сказал мистер Руби, потягивая носом воздух. Ну, вернемся к смерти по первому классу. Помимо той статьи расхода, о которой я уже упомянул, проблема заключается в том, что обстоятельства смерти должны выглядеть натуральными и превыше всего простыми. Простота дорого стоит, мистер Уилсон. Предположим, тело найдено в комнате отеля, и причина смерти – кровоизлияние в мозг. Вы обидно, если все это пропадет, мистер Уилсон. Вы не возражаете, если я? Нисколько. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Мистер Руби поднял цыпленка и осмотрел со всех сторон. Итак, продолжал он, смерть по второму классу. Это стоит около 20 тысяч долларов. Такая смерть относится к категории случайной, знаете ли. Он энергично принялся за цыпленка. Тело попадает под автомобиль или падает из окна. Естественно, здесь хирургическое вмешательство требуется для исчезновения тела. Он помолчал с задумчивым видом. Например, человек засовывает себе в рот ствол ружья и нажимает на спусковой крючок. Как вы понимаете, в этом случае не нужно делать такие же зубные протезы или пломбы, как у клиента. «Да», — пробормотал Уилсон, которого уже стало мутить от этих красочных описаний. «Но, с другой стороны, самоубийство — это большая психическая травма для семьи. Откровенно говоря, не рекомендую этот путь». Он опять помолчал. «Рассказать вам об исчезновении, сэр?» «Лучше не нужно». «Хорошо. Я надеялся, что вы остановите свой выбор на смерти. Для человека с вашим состоянием стоимость не должна быть решающим фактором». «Ну что, оформим вам смерть по первому классу, мистер Уилсон?» «Нет, то есть я не уверен». «Конечно, сэр. Нельзя рассчитывать, что вы решите сразу». «Подумайте», — сказал мистер Руби, нажимая кнопку на интеркоме. «Подумайте на досуге, мистер Уилсон. Позволю себе заметить, сэр, что выбор образа смерти может быть одним из самых важных решений в вашей жизни». Очевидно, в ответ на сигнал мистера Руби по интеркому в комнату вошли два джентльмена, которых представили Уилсону как финансовых опекунов. Он не разобрал их имена, ибо по вполне понятным причинам был взволнован, да и лиц не разглядел, отметил только, что один повыше, другой пониже. «Это фондовые документы, доверенности и прочее, мистер Уилсон», — сказал высокий, в то время как его партнер вручил Уилсону пачку документов, впечатляюще украшенных лентами, печатями и гербовыми марками. «И ваше пересмотренное завещание, предусматривающее учреждение треста, которым мы будем распоряжаться. Все даты указаны более ранние, разумеется, сэр. А поскольку документы эти в строгом смысле поддельные, мы взяли на себя смелость подделать и вашу подпись. Только имя настоящее, ваше прежнее имя». Уилсон непонимающе смотрел на документы. «Это стандартная процедура, сэр, про равновесие». По мере усиления жужжания Уилсон стал воспринимать окружающее как-то странно. «Возможно, — подумал он, — это от голода и бесконечной череды неожиданностей. Например, документы выскользнули из его рук, но вместо того, чтобы упасть на пол, стали парить в воздухе, переливаясь каким-то неземным огнем. А потом он услышал свой собственный голос. «Я не клиент. Я не хочу покупать смерть. и смутно осознал, что опекуны собрали свои документы, а юрисконсульт Руби начал лихорадочно нажимать кнопку интеркома. Наконец, после довольно длительного, как Уилсону показалось, интервала, кто-то помог ему выпить чашку горячего супу, а затем, как ни странно, он стал смотреть кинофильм, демонстрировавшийся на переносном экране в дальнем конце комнаты. Главным действующим лицом в фильме был он сам. Вначале его показали шествующим с важным видом по улице к тому, что предстало перед его глазами. Эпизод в будуаре, где он зверски напал на беззащитную женщину. Проектор остановился. Включили верхний свет, и двое мужчин в одежде клерков стали собирать оборудование и расставлять по местам предметы обстановки, отодвинутые, чтобы поставить экран. Уилсон молча смотрел на происходящее. Он чувствовал почти облегчение от того, что узнал, наконец, цель организованного инцидента с женщиной. В остальном же был свободен от всяких эмоций, как если бы просто отключился, перегруженный впечатлениями. Когда люди с проектором и экраном ушли, Уилсон заметил, что опекунов и мистера Руби тоже нет. Теперь он был наедине с пожилым, тщедушного вида человеком, в черном костюме, который сидел на кушетке. «Значит, шантаж», — спокойно заметил Уилсон. Старик улыбнулся. В его улыбке не таилось ничего зловещего. И вообще это был очень... Более того, в нем не было ничего от лоска и деловитости Джолифа и Руби. Седые волосы были неухожены, пиджак усеян табачными крошками, кое-где испачкан пятнами от пищи. «Хотите со мной поговорить?» — осторожно спросил старик, но прежде чем Уилсон смог ответить, добавил доверительным тоном. «Кстати, у меня есть к вам сообщение от друга, которого вы упоминали мистеру Джорифу». «От Чарли?» «Да, совершенно верно». «Так вот, Чарли просил передать». Старик наморщил лоб, что нельзя повернуть назад, не так ли? «Нельзя повернуть назад? Да, сэр. Повернуть вы не сможете. Вы это сами поняли, да? Я хочу сказать, в тот момент, когда повесили трубку после первого звонка Чарли, ну, конечно, поняли. Вот почему вы были так взволнованы. Вам стало ясно, что впереди много необычного, и вам понадобится вся ваша храбрость. Вы говорите, что я никогда не смогу вернуться ни в банк, ни к своей семье, ни к чему бы то ни было из вашего прежнего окружения. Я понимаю. Конечно, понимаете. А понимаете потому, что в самой глубине души и не хотите вернуться. Вы хотите идти вперед, так ведь? Вы хотите родиться вновь. Да вы уже рождаетесь вновь, друг мой. Вам сейчас больно, но второе рождение и не может быть безболезненным. Старик порывисто наклонился вперед, рассыпая на брюки табак из трубки. Уилсон был тронут его очевидной искренностью, пренебрежением к своей внешности и еще больше добротой морщинистого старого лица. «Но вы должны довершить свое второе рождение. Это ваш долг перед самим собой», — очень серьезно сказал старик. «Боль скоро оставит вас, и жизнь пойдет заново. Новая жизнь. Прекрасная жизнь. Второй шанс. И скажите честно, мой мальчик, так ли уж будет недоставать вас тем, кто останется? и будете ли томиться по ним вы?
Я не знаю. Ваша жена, мой мальчик, по-прежнему ли она для вас центр мироздания, а вы для нее?
Мы уживаемся. А ваш ребенок, ваша дочь, что вы можете сказать о ней?
Ну, мы ее не так уж часто видим, в общем-то. Она недавно вышла замуж и живет с мужем на Западе. Он врач.
Старик сочувственно кивал и даже потрепал Уилсона по колену. Уилсон так расчувствовался, что у него выступили слезы на глазах. Он их даже вытирать не стал.
«Извините назойливость старого дурака, сынок», — проговорил старик. «Но ваш обычный образ жизни, я хочу сказать, ожидали ли вы с нетерпением очередной игры в гольф или совещания в банке?»
«Вы хотите сказать, нравилось ли мне что-нибудь в моей жизни?»
«Ну, сэр, на это трудно ответить. Мне жилось неплохо, я полагаю. Я мало думал об этих вещах. Свободное время я часто проводил один, моя жена тоже. Мы с ней никогда не ссорились, но духовной близости у нас давно нет. Да и физическое бывает все реже. Действительно, я любил играть в гольф по уикендам. Летом занимался своей лодкой, иногда писал акварели в гараже».
Голос Уилсона замер. Он сжал кулаки, борясь с желанием броситься на шею старику и зарыдать.
«Так вот во что превратились мечты юности», — мягко заметил старик, как будто размышляя вслух.
«Ну, сынок, остального-то они уже не нужны вам, а вы не нужны им. У них есть свои проблемы, это верно. Но вы не можете им помочь, как и они не могут помочь вам».
«Теперь я это понимаю, сэр», — пробормотал Уилсон, по-прежнему закрывающий лицо руками.
«Что вам нужно, сынок, так это хорошо выспаться. И утром вы будете свеженький, как ребенок. Останется еще прояснить некоторые детали, но этим займутся мои ребята, не волнуйтесь».
«Ваши ребята?»
«Совершенно верно, сынок».
«Значит, вы глава фирмы?»
«Да, это так, сынок. Меня обычно зовут, когда попадается, как бы это выразить, трудный случай, а вернее сказать, когда попадается душа, которая стоит того, чтобы попытаться ее спасти. Поверьте мне, сынок, я знаю.
Я вам верю».
«Ну, вы уже чувствуете себя хорошо, мой мальчик?»
«Да, сэр, вот и прекрасно.
Тогда мы просто ляжем в постель, не так ли?»
«Да, сэр».
Уилсон проснулся утром, как обычно, от звонка будильника. Но уже протягивая руку, чтобы выключить его, по звуку понял, что это не его будильник. Он быстро сел в постели и стал оглядывать незнакомую комнату, будто анализ окружающего мог бы привнести какой-то порядок в сумбурные события прошлого дня. Похоже, он находился в комнате отеля. Туалетный столик был покрыт стеклом, как это принято в отелях, а его костюм, одиноко висевший в нише для одежды, словно бы говорил, что он здесь временный гость. Пижама на Уилсоне была новая. Он лишь смутно помнил, как надевал ее вчера, потому что от усталости у него путались мысли, когда служащие фирмы устраивали его в этой комнате. «Да, конечно, они». Уилсон прошел в ванную, теперь уже ясно осознавая, что он вовсе не в отеле, а по-прежнему во владениях фирмы, клиентом которой, судя по всему, стал. Ванная опять напомнила о том, как четко все организовано в этой фирме. Его ждал полный набор туалетных принадлежностей. Более того, вернувшись в комнату, он обнаружил, что в его отсутствие принесли завтрак на подносе. На отдельном блюдце лежали две таблетки и листок со словами «Для мистера Уилсона». Он не стал принимать таблетки. За едой он рассеянно думал о жене и о мистере Фрэнксе, первом вице-президенте банка. Возможно, сейчас они уже лихорадочно звонят друг другу. Сообщили ли они в полицию? А может быть, они его еще и не хватились? Этот вариант, с иронией подумал он, наиболее вероятен. Возможно, никто особенно и не заметил его отсутствие. Да и окажется ли вообще его исчезновение утратой для кого-нибудь? Могут пройти дни, размышлял он, и даже недели, прежде чем его жена решит, скажем, устроить обед на восьмерых и обнаружит совершенно случайно, к величайшему своему раздражению, что его нигде нет. Он наморщил лицо, мысленно проговаривая то, как она станет жаловаться. Какая досада! А ведь он знает, как трудно найти мужчину на обед в последнюю минуту. «Что же...» «Доброе утро, мистер Уилсон», — сказала она, приближаясь к нему. «Надеюсь, вам понравился завтрак. Вам необходимо подкрепиться. Сегодня у вас напряженное расписание». Она была примерно его возраста, но поскольку была очень красиво причесана, накрашена и одета, выглядела лет на 40. «О!» — заметила она, глядя на поднос. «Я вижу, вы забыли принять таблетки. Ну, кофе еще немного осталось. На две таблетки хватит, я думаю». Уилсон тем временем пробормотал что-то торопливое в ответ и сидел, ерзая в кресле, мучаясь от того, что на нем не было халата, и не зная, вставать или продолжать сидеть. Кто эта женщина? Медсестра или что-то в этом роде? Он не был уверен, но ее властный, хотя и приятный голос заставил его торопливо проглотить таблетки. «Для чего они?» — спросил он робко. «Это от нервов». «Но я не нервничаю, в общем-то. Ну, так принято». «Ну, послушайте», — вдруг сказал он. «Я ведь должен как-то сообщить своей жене». «Зачем?» «Ну...» Он не знал, что сказать. «Итак, мистер Уилсон», — заявила женщина с укоризненной улыбкой, — «вы должны все это выбросить из головы. Для этого вы и находитесь здесь. Вы платите нам, чтобы мы заботились обо всех деталях. Не волнуйтесь, все в порядке». Опять Уилсон почувствовал себя униженным. «Конечно, женщина права», — решил он, но в то же время его раздражало, что оказался в таком уязвимом положении, разговаривая с ней, не будучи одет должным образом. Так сделали намеренно. Почти это только первая стадия, и нельзя тратить время, потому что вас должны найти мертвым сегодня. Уилсон сел. «Не вас!» «А тот труп, разумеется», — пояснила она, легонько толкая его в грудь, чтобы он снова лег. Он остался сидеть и вытащил термометр изо рта. «Я все понимаю, но вы сказали, что это первая стадия. Значит, есть и вторая?» «Вы не тревожьтесь, нет. Нет, просто хочу знать. Вы не чувствуете сонливости? Нисколько. Не могли бы вы сказать мне?» «А значит, вы и будете моложе», — продолжала она, успокаивая его похлопыванием по лбу. Уилсон лежал молча и глядел в потолок. «Вы ведь хотите стать моложе? Наша фирма это гарантирует. Господи, я и сама бы не отказалась от того, что получают наши клиенты, но у меня нет денег. хотя вы и сейчас прекрасно смотритесь, мистер Уилсон, но ведь любого из нас можно улучшить. Голос у нее был мягкий и успокаивающий, но Уилсону почему-то не становилось спокойнее. Ему пришло в голову, что со стороны Чарли было чертовски нечестно не упомянуть об этом с самого начала. Но, с другой стороны, почему он сам об этом не подумал? Ведь все достаточно очевидно. «Послушайте», — сказал он, прерывая женщину, — «а у меня будет возможность одобрить окончательный вариант заблаговременно?» «Раньше мы это делали, но оказалось, что наши клиенты просто не могут прийти к какому-либо решению. Они все пытались прибавить что-нибудь здесь, убрать морщинку там, и это создавало приятной внешностью». «Да, хитрая фирма», — еще раз подумал он. «Эту фразу лучше всего поручить женщине». Тем не менее, лицо его оставалось нахмуренным, и женщина опять обеспокоенно спросила: «Вы не чувствуете сейчас некоторой сонливости?» «Нет, пожалуй. А ведь должны, знаете ли, от таблеток». «Боже мой, мистер Уилсон!» Она наклонилась к нему. «Мы не можем тащить вас в родильной такого напряженного. Все будет в порядке. Нельзя уже с новым лицом. Позволят ли ему взглянуть перед этим в зеркало, увидеть напоследок свое лицо?» Но перед тем, как совсем уснуть, он почувствовал, что женские руки осторожно расстегивают куртку, а потом, что было еще удивительнее, распускает пояс пижамных брюк. В полусонном состоянии ему ненадолго показалось, что он маленький ребенок, и его переодевают среди ночи. Он лениво двигал руками и ногами, помогая раздеть себя. Потом, когда он лежал обнаженный, Уилсон ощутил, что женщина делает ему массаж: плечи, грудь, живот, ноги. «Это должно меня успокоить?» — спросил Уилсон. «Ни о чем не думайте», — прошептала женщина. Уилсон внезапно осознал, что она лежит рядом с ним, тоже совершенно обнаженная, и обнимает его. Массаж постепенно и почти незаметно перешел в ласки, и Уилсон почувствовал, что реагирует на них. Затем наступил глубокий сон. Во время операции он пришел в сознание только один раз. Он лежал на спине, отвернув голову в сторону, и когда его глаза открылись, увидел обнаженное тело мужчины, занимавшего такое же положение на операционном столе в футах в шести от него. Лицо, обращенное в его сторону, казалось знакомым, и чем больше Уилсон вглядывался в него, тем больше убеждался, что это его собственное лицо. Но когда попробовал что-то сказать, услышал неопределенный звук, и это его ободрило. Он опять открыл рот и издал еще более неопределенный звук. Тут человек в белом прервал свою работу, повернулся и сделал повелительный знак рукой. Кто-то прихлопнул лицо Уилсона резиновой маской, и он, с сожалением, опять погрузился в забытье. Проснулся он в постели, находившейся, судя по всему, в одноместной больничной палате. Стены были белые, пахло запястье. Его предположение оказалось верным. Всю нижнюю часть лица закрывали бинты и клейкая лента, а челюсти довольно сильно болели. Он пошевелил руками и ногами и с облегчением убедился, что операции подвергли только лицо и пальцы. Появилась медсестра, вся в белом.
«Доктор идет», — прошептала она с благоговением и исчезла.
Уилсон продолжал оценивать свое физическое состояние. Он попытался сказать что-нибудь, но послышалось лишь какое-то отвратительное карканье. Горло болело, и он подумал, не прооперировали ему и голосовой аппарат, чтобы и голос сделать неузнаваемым. Не будет ли его баритон теперь басом или тенором? А может быть, не дай бог, голос станет совсем высоким? Появилась тревожная мысль, что медики могли произвести какое-то радикальное изменение, которое, хотя и повышает его шансы остаться неузнаваемым, никогда не встретило бы его одобрения. Жаль, что сестра не обратилась к нему по имени. Кто он сейчас по-прежнему, мистер Уилсон или уже мисс Уилсон? Он весь передернулся при этой мысли.
«Доктор пришел», — прошептала опять появившаяся медсестра.
Джентльмен, который вошел в комнату, был одет не в белый халат, а в черный костюм, как священник. Он был худой, с седыми волосами и шрамами на лице после какой-то ужасной травмы. Казалось, что это не лицо, а трагическая маска.
«Все прекрасно, Уилсон. Просто лежите смирно», — проговорил он несколько рисковато, садясь рядом с кроватью и пристально глядя на пациента.
«Говорить вы еще не можете, потому что мы повыдергивали у вас все зубы, и вам кругом больно, а? Так что говорить буду я». Его явно позабавил испуг Уилсона при упоминании о зубах. Через несколько дней, но прежде чем он смог прочитать несколько строк, врач убрал газету.
«Вас нашли в отеле мертвым от аккуратненького кровоизлияния в мозг», — сказал он.
«Все заурядно и просто, как вам и обещали. Церковная служба завтра. А потом вас кремируют. Вопросы есть?»
Он по-волчьи улыбнулся Уилсону. «Ну, поскольку задавать вы их не можете, я попробую догадаться. Итак, сейчас вы моложе на 10 лет. В связи с этим и зубы пришлось удалить, но пусть это вас не беспокоит. На их месте стоят прекрасные белые протезы. Вы скоро перестанете их замечать. Вами занимались двое из лучших пластических хирургов в этом бизнесе, и они очень дорого стоят, должен вам сказать. А я всего лишь домашний врач, так сказать, осуществляю общее наблюдение. Я не хирург».
Уилсон был немало удивлен необычной, почти саркастической манерой врача говорить. А шрамы на его лице, подумал он, вряд ли свидетельствует в пользу пластической хирургии. Врач, очевидно, угадал его мысли.
«Вас тревожит, не останетесь ли таким же?» — спросил он, поглаживая обезображенную щеку.
«Можете успокоиться, Уилсон. Чтобы платить этим творцам плоти, нужно много денег. У вас они есть, у меня не было и сейчас еще не хватает. Вот вам простой ответ».
Он задумчиво нахмурился, глядя в сторону. «Со временем фирма обещает удешевить пластическую хирургию, но я в это не очень верю».
Он вздохнул и опять внимательно посмотрел на Уилсона.
«Думаете, сегодня вы единственный? Вот уж нет, Уилсон. За ночь обработали 8. 8! Не верите? Посмотрите сюда».
Он опять раскрыл газету на странице с некрологами.
«Здесь упомянуто 15 джентльменов,
и 8 из них находятся в этом здании. Вполне живые, под своими повязками, как и вы. Один скряга купил самоубийство. Так, трое ушли по второму классу, а остальные, включая вас, получили кровоизлияние в мозг. 8 за один день. И это еще что? Бывает, мы обрабатываем по 10 или 12, особенно в конце лета, когда у всех депрессия и все хотят перемен. Вы можете представить, что это значит, Уилсон? Около 3000 человек сходит с наших столов каждый год. Ну, как вы понимаете, только состоятельные люди. Вот поиском трупов я бы не хотел заниматься, особенно в сезон. Если наш бизнес еще расширится, придется делать их из пластмассы. Наш исследовательский отдел уже над этим работает. Ничего, эту проблему мы решим со временем. А бывают у нас и проколы. Мы ведь всего лишь люди, в конце концов. Один клиент потребовал настоящей профессиональной работы над своим новым лицом. Его можно понять, он был в прежней жизни страшен, как смертный грех. Ну и вот, наши ребята постарались. А когда закончили, оказалось, что этот тип, как две капли воды, похож на Франклина Рузвельта. Само по себе это было бы ничего, но клиент был потомственным республиканцем. Для него Рузвельт — это дьявол во плоти. Какой шум поднял он, когда увидел себя в зеркале. Эй, Уилсон, вы что-то совсем позеленели. Уилсон, вам не по себе? Тошно от моего рассказа. Ну, конечно, вас напичкали всей этой чепухой о любви и втором рождении. А оказывается, что у нас обычная мастерская. И вам неприятно, да? Последующие 3 дня Уилсон провел в состоянии ленивого ничего не делания. Никто его не навещал, кроме медсестры и врача, которые, касаясь тех или иных забинтованных мест, спрашивал: очень больно. С каждым разом боль уменьшалась, постепенно вернулся голос, что было весьма кстати, ибо до тех пор Уилсон мог выражать свои желания лишь жестами, так как забинтованные пальцы не держали карандаш. На 4-й день появился маленький человечек с пушистыми волосами. Он принес небольшой прямоугольный чемоданчик, поставил его на пол вне поля зрения Уилсона, открыл и некоторое время возился с ним. «Прошу прощения, сэр», — сказал, наконец, человечек, выпрямляясь и пододвигая стул к кровати. «Меня зовут Давало. Я ваша нянька. Вы ведь, можно сказать, новорожденный». Он смущенно хихикнул. «Я пришел в связи с вашей будущей карьерой». «Боюсь, что об этом я особенно не думал», — вполне искренне сказал Уилсон. «Извините, но вы об этом думали, сэр. Что вы имеете в виду? Позвольте мне, пожалуйста». Мистер Давола наклонился к своему чемоданчику, послышался щелчок, потом легкий шорох. Магнитофон, догадался Уилсон, и не очень удивился, услышав свой голос. «Я хочу большой мяч». «Большой красный мяч!» — торжественно декламировал голос Уилсона. «Большой-большой мяч красный!» Мистер Давола ткнул пальцем в клавишу, голос умолк. «Извините», — пробормотал он, — «это слишком ранняя запись». Он смущенно покашлял. «Мы записали это, когда вы были под действием газа. Видите ли, а в начале всегда есть нотка инфантилизма. Но позже он поднялся, его лицо едва заметно покраснело. Мы развиваем более зрелую инфраструктуру. И если вы потерпите еще секунду, сэр». Мистер Давало опять включил магнитофон. Вначале послышался его собственный голос. Он настойчиво спрашивал. «Что бы вы хотели делать больше всего?» «Больше всего на свете, а?» «Больше всего из чего?» — спросил голос Уилсона. «Из чего угодно». «Ну, я хотел бы стать теннисным королем, как Билл Гилден. Вот чего я хочу больше всего». «Так, понятно. А после этого?» «Это все. Хм. Ну, предположим, что по какой-то причине вы не можете стать королем тенниса. Вы бы хотели получить что-нибудь другое, не так ли?» «Конечно, хотели бы. Вот вы подумайте об этом, а потом скажете мне». Последовала довольно длительная пауза. Мистер Давало ждал с уверенной улыбкой. Затем голос Уилсона произнес. «Ну, наверное. Ну, наверное, я хотел бы рисовать. Я имею в виду смешивать краски и рисовать везде. Картины? Картины и вещи раскрашивать, стулья и стены красить, и в разные цвета журналы. Не старые журналы, а новые, пока их еще никто не прочитал. И особенно стены. Не знаю почему, но мне очень хочется рисовать на стенах, понимаете?» «Довольно», — сказал мистер Давало, выключая магнитофон. «Больше слушать не нужно, сэр. Мне кажется, что подсознательные творческие импульсы достаточно хорошо проявились в словах. И, не вдаваясь в технические посылки, лежащие в основе моего анализа, я могу сказать, и надеюсь, вы согласитесь, мистер Уилсон, что если выразить это простым английским языком, ваши навязчивые мотивации убедительно показывают артистические целеустремления, как наиболее соответствующие вашему психосоциальному «я» во всей его полноте. «Вы хотите сказать, что мне следует стать художником?» «Да». «И вы утверждаете, что все это было записано, когда я находился под воздействием газа?» «В период вашей адаптации, да, сэр. Тот отрывок, который я проиграл вам, соответствует психологическому возрасту 14 лет, мистер Уилсон. Мы считаем его самым показательным, ибо к этому возрасту речь уже достаточно развита, но в то же время нет наложения взрослых целей, наблюдающегося, скажем, в 16 лет». «Ну, — усомнился Уилсон, — мне показалось, что настоящим моим желанием было играть в теннис, а эти художнику хорошо?» Переменив позу на стуле, он случайно задел ногой магнитофон, и опять послышался голос Уилсона. «Один раз я баловался в сарае с этой девчонкой Мэри. Мы стали бросать коровьи лепешки вилами на стены. Было очень весело, и не спрашивайте меня, почему». К большому разочарованию Уилсона мистер Давало наклонился и выключил магнитофон. Уилсон попытался вспомнить этот эпизод в сарае, но не смог. «Если вернуться к картинам, — мистер Давало сказал он, — то я не думаю, что это подходящее для меня занятие. Я малевал кое-что по воскресеньям, это верно, но ничего особенно хорошего у меня не получалось, так что...» «Ах, но все это уже устроено, мистер Уилсон. Вот». Мистер Давало начал передавать ему один за другим документы. «Ваш диплом по изящным искусствам, сертификат об учебе за границей, к которому прилагаются письма от известных мастеров, у которых вы учились, плюс заметки о ваших первых 6 выставках, и вот цветные фотографии некоторых ваших работ». Уилсон был буквально погребен под ворохом бумаг, привести которые в порядок, мешали перевязанные пальцы. — Вы прекрасный портретист, мистер Уилсон, — добавил Давало, — и я рад отметить, что вам хорошо удаются мельчайшие детали. Если позволите показать, сэр, от ваших картин трудно оторваться. Реализм в исполнении, сэр, но поэтический полет в выборе субъекта. Не то чтобы я считал себя критиком живописи. Уилсон торопливо просмотрел документы.
Вам будут периодически доставлять свежие картины, сэр, пока вы не усовершенствуете свой стиль без всякой спешки.
Но, боже мой, мне никогда не достичь профессионального уровня, мистер Давало.
Ну-ну, сэр, зачем так безнадежно? Во всяком случае, вы уже признанный художник, а дохода, предусмотренного нашим финансовым соглашением, вполне хватит вам на жизнь без излишней роскоши.
Мистер Давало терпеливо улыбнулся. Вы освободились от необходимости самому беспокоиться о своем экономическом благосостоянии. Вы занимаете достойное положение. Ничего броского, разумеется, просто положение солидного и преуспевающего человека. И вы избавлены от постоянных тревог за других. Вот, посмотрите. В этом буклете перечисляются картины на одной из ваших выставок. Вы холостяк, согласно напечатанной здесь краткой биографии. Единственный сын покойных родителей и так далее. Короче, вы один в этом мире, мистер Уилсон, и нет у вас ни забот, ни тревог. Ну, разве это не прекрасно?
Да, вероятно. Уилсон с волнением ворошил документы. Погодите минутку. Здесь указано мое имя. Антиохус. Это ужасное имя, мистер Давало. Нельзя давать такое имя человеку. Нет, это уж слишком. Мне очень жаль, мистер Уилсон, но все ваши документы уже сделаны. Но это чудовищное имя. Вы к нему привыкнете, сэр. И, по-моему, оно благородно звучит. Антиохус. Антиохус Уилсон. Драгоценное имя, если позволите сказать. А кроме того, в обыденной жизни вы вполне можете пользоваться уменьшительным. Тони, если захотите. Вот взять хотя бы меня. Мое имя Федерико. Прекрасное имя, но слишком возвышенное для ежедневного употребления. Поэтому друзья называют меня просто Фредом.
Во всяком случае, сэр, имя — это же сущий пустяк. Вы согласны? Сам человек и его дела — вот что важно.
Мне это почему-то кажется неприменимым к моему случаю, мистер Давало.
Возможно.
Мистер Давало начал укладывать магнитофон. Если хотите, я могу попросить кого-нибудь из отдела документов прийти и объяснить вам, почему вы получили это имя. У них были на это причины, я уверен.
Нет, благодарю вас. В этом нет необходимости.
Не могли бы вы сказать, где Антиохус Уилсон пишет свои картины?
Ваша студия, сэр?
Кажется, она где-то в Калифорнии. Вы все найдете в документах, которые я оставлю.
Мистер Давало вежливо поклонился.
Мне было очень приятно, мистер Уилсон.
И мне не меньше, мистер Давало, сказал Уилсон с некоторой иронией.
Когда гость ушел, он неуклюжими руками сгреб документы и несколько мгновений смотрел на них, ничего не видя. Потом со вздохом выронил и уставился в потолок. Самолет рванулся вперед. Уилсон схватился за подлокотники кресла. В иллюминатор ему было видно, как сугробы вдоль взлетной полосы побежали назад, потом провалились вниз и пропали из виду.
Самолет набирал высоту, поворачивая к солнцу. Сиденье между ним и проходом пустовало. Он был рад этому. «Сначала постоянно будете чувствовать неловкость», — предупредили его. «Не беспокойтесь, это естественно. Через день или два пройдет». Пока что они были правы. В аэропорту ему казалось, что все на него смотрят. Теперь он хотя бы будет наедине с собой несколько часов. Он достал карманное зеркальце и в сотый раз за день стал изучать свое лицо. Хирурги прекрасно поработали. Они взяли лицо, склонное к округлости, дряблости и красноте, и сделали его худым, удлиненным и жестким, с выделяющимися скулами и подбородком. А в теле он чувствовал какую-то силу и упругость, только глаза остались прежними. Утром, когда он проснулся в мотеле аэропорта, они смотрели на него с чужого незнакомого лица, и он заметил, что читает каждый из них критически, с определенными подозрениями. «Вот, пожалуйста, сэр. А, о, спасибо. Ленч примерно через час, сэр. Надеюсь, путешествие будет приятным для вас. Спасибо, спасибо». Кофе был горячий и крепкий. Уилсон с удовольствием пил, чувствуя, как проходит туман в голове, вызванный, как он решил, принятым накануне наркотиком. Все было проделано с обычной эффективностью. Он не помнил совершенно ничего. Лег в постель, чувствуя необычную сонливость, и проснулся в мотеле аэропорта. Что произошло в промежутке, как они транспортировали его из своего здания через весь город в аэропорт, оставалось загадкой. Он обнаружил утром, что одет в серую шелковую пижаму, в стенном шкафу оказался костюм, который и был на нем сейчас, и чемодан с аккуратно уложенной одеждой. На вешалке у двери он нашел пальто и шляпу, а на туалетном столике у зеркала конверт с авиабилетом и запиской, где был указан его домашний адрес. Он был один, что это не его лицо, вот и все. С испугом он увидел, что стюардесса приближается к нему как-то неестественно улыбаясь. «Извините, сэр», — она склонилась к нему, — «у нас можно курить только сигареты. Я очень сожалею». «О, конечно, простите», — он быстро загасил сигару. Возможно, чтобы загладить некоторую резкость замечания, она задержалась рядом с ним на несколько мгновений. «Вы ведь уже летали с нами, кажется, этим рейсом?» «Нет». Но он сразу осознал, что ответ по форме и тону не соответствует ситуации, и поспешил добавить. «Я хочу сказать, что может быть, и да, но я не уверен. Я вообще часто летаю с побережья на побережье, знаете ли». Он чувствовал, что запутывается в противоречиях. «Я художник». Еще одно идиотское замечание, он торопливо объяснил. «Ну, не то чтобы художники всегда много летали, просто у меня бывают выставки в галереях на Востоке». Он не знал, как избавиться от нее или как обуздать свой язык, и мог бы болтать бесконечно, если бы стюардессу не позвал кто-то. «Второе рождение». Уилсон съежился в своем кресле. «Нет, так нельзя. Он должен взять себя в руки. Вряд ли он сможет наслаждаться своей с трудом добытой независимостью, если будет впадать в панику при виде собственного лица и в заурядных ситуациях с незнакомыми людьми. Какими бы ни были недостатки его прежней жизни, в течение ее он развил себе определенное самообладание. И сейчас не хотелось бы терять его, хотя бы и временно. Да, он всегда умел владеть собой. но он не мог назвать ни одной другой заметной личной черты, характерной для него ранее. И более того, по какой-то причине прошлое казалось ему сейчас очень далеким. Как будто это была жизнь какого-то неприметного человека, о котором он прочитал в плохой книге месяц назад. Даже то, что произошло с ним в этой своеобразной фирме, успело потускнеть. Образы мистера Джолифа, мистера Руби и других быстро стирались. Он никого не мог вспомнить во всех подробностях. Все как-то смешалось. И этот огромный зал, полный немолодых клерков, действительно ли он увидел там знакомое лицо, или он спутал его с кем-то, увиденным ранее в тот день, когда он вышел на ленч и отправился в свое роковое путешествие? А его собственное лицо? Забудет ли он и его тоже? Уилсон достал из кармана бумажник и открыл его, чтобы вынуть фотографию своей семьи, снятую 3 года назад во время отпуска. Как вдруг понял, что бумажник новый, а старый, естественно, люди фирмы оставили на трупе, найденном затем в комнате отеля. В этом бумажнике не было фотографии, только деньги, документы и кредитные карточки. Он изучил одну из карточек. Судя по дате, она была выдана мистеру Антиохусу Уилсону 4 года назад и уже успела обтрепаться по краям. Он восхитился работой отдела документов фирмы. Действительно потрясающе. Они позаботились обо всем. Надо полагать, счастье тоже приложится. Вскоре после того, как самолет приземлился, с Уилсоном произошло нечто такое, что буквально потрясло его. К концу полета он в какой-то степени обрел былое самообладание, но теперь оно разлетелось вдребезги. Получив в здании аэропорта свой чемодан, он изучил карту и прикинул, что его дом-студия находится в милях в 30 от города. Уилсон подумал, что этот путь вполне можно проделать на такси. Денег у него было вполне достаточно. Он направился к стоянке такси, когда его окликнули сзади. «Тони! Тони Уилсон!» В ужасе он поспешил прочь. Опять голос окликнул его. Но Уилсон только ускорил шаги. Голос приближался, в этом не было никаких сомнений. Он громко называл его имя, нагоняя. Уилсон успел выйти из здания, и когда на секунду остановился, ослепленный ярким солнечным светом, сразу почувствовал чью-то крепкую руку на своем плече. Сдавшись, он медленно повернулся. «Тони, старый ты мерзавец!» Перед ним стоял высокий краснолицый человек, одетый в техасском стиле, в кожаных сапогах и огромной шляпе. Этот человек схватил руку Уилсона и начал энергично пожимать. — Как хорошо, что ты вернулся, Тони! Чертовски хорошо! Если бы я не спешил на самолет, мы бы пошли сейчас выпить, черт возьми! Краснолицый стиснул руку Уилсона, хлопнул по плечу и подумать не мог. В такси ему даже пришла мысль, что, пожелая он вернуться в аэропорт и улететь в другой город, сделать этого не сможет. У него ведь нет никаких средств к существованию, кроме наличных в бумажнике. Он понятия не имел, как связаться с фирмой на Востоке, и даже если бы мог связаться, то не был уверен, позволит ли подписанный им контракт брать из фонда непредвиденные суммы по желанию. Уилсон вытер платком руки, промокнул влажный лоб и стал смотреть. Уилсон осторожно приблизился к дому, следя за окнами, не появятся ли там лица, и каждую секунду ожидая чего-нибудь неприятного. Все было тихо. Дом производил впечатление безлюдного. Тем не менее Уилсон зябко ежился, нашаривая в кармане ключ, которого у него не было. Наконец он неуверенно потянулся к дверной ручке, но прежде чем успел коснуться ее, дверь распахнулась. «Добро пожаловать домой, мистер Уилсон!» произнес эти слова худощавый человек с очень серьезным лицом, чтобы помочь освоиться на новом месте. Он покашлял в некотором смущении. «Не то чтобы вам понадобится помощь на каждом шагу, но, несомненно, у вас будут возникать различные вопросы, которые я смогу разрешить в пределах своих полномочий, сэр». Уилсон молча смотрел на этого человека, которого, очевидно, предназначили на роль его личного слуги. «Пожалуй, — медленно проговорил он, — я хотел бы умыться с дороги и выпить, Джон». Джон ответил на это легким поклоном. «Прекрасно, мистер Уилсон. Ваша спальня вон там, сэр. Я положил смену одежды на кровать, если угодно, сэр. А затем вы сможете выпить. Я удовлетворю ваше любопытство по всем вопросам, сэр». Успокоенный почтительной деловитостью слуги, Уилсон уверенным шагом прошел в свою спальню, решив не спешить с вопросами, а сначала полностью прийти в себя. Но он уже почувствовал некоторое облегчение, и на душе стало еще спокойнее, когда он увидел спальню, большую и со вкусом обставленную, ее окна выходили на океан. К тому времени, когда Уилсон принял душ и надел брюки и пиджак, оставленные Джоном на кровати, он уже насвистывал легкомысленный мотивчик и с удовольствием и даже гордостью рассматривал себя в большом зеркале. Неплохо выглядит этот парень, Антиохус Уилсон. Интересно, что сделали с его телом врачи фирмы. Сейчас он поджарый и упругий, как леопард, а мужественное лицо свидетельствует о мужественном характере. Чем больше Уилсон изучал его, тем больше оно ему нравилось. В зеркале перед ним был человек, совершивший, вне всякого сомнения, чудеса храбрости, солдат фортуны, возможно, и чертовски красивый, со своим бронзовым калифорнийским загаром. Укрепивший таким образом свой дух, он пошел осматривать дом. Студия, примыкавшая к спальне, была должным образом уставлена незаконченными картинами, пустыми рамами, банками с краской. Все располагалось и без лишнего беспорядка, и без искусственной упорядоченности. В центре стоял большой мольберт, которому был приколот кнопками, сделанный древесным углем, набросок обнаженной женщины. К основанию мольберта была прислонена маленькая акварель скалистого берега океана с прибоем. Уилсона приободрили именно эти две вещи, более любительские по исполнению, чем все остальное. И он подумал, что, попрактиковавшись, сможет написать не хуже. Ему даже пришло в голову, что угольный набросок и акварель поместили сюда как раз с целью ободрить его. В гостиной, где Джон готовил мартини в небольшом графинчике, две стены были из стекла, прозрачного только для тех, кто находился внутри. Большой камин располагался у третьей стены, а прямо напротив висели картины с довольно странными и жутковатыми ландшафтами, подписанные инициалами А.У. Дверь вблизи камина вела во владение его слуги, буфетную, кухню, крошечную спальню, на которую он едва взглянул, прежде чем взять бокал, поданный ему Джоном. Усевшись в кресло рядом с камином, Уилсон неторопливо заговорил. «У меня была любопытная встреча в аэропорту, Джон». Он решил расспросить своего слугу, но окольным путем. «Какая именно, сэр?» «Меня окликнул огромный человек, одетый как техасец. Похоже было, что он меня знает, да и назвал по имени. Но я-то никогда раньше его не видел». Уилсон вопросительно посмотрел на слугу, но тот оставался невозмутимым. «Думаю, он просто обознался», — добавил Уилсон. «А вы как думаете, Джон?» «Вполне возможно, сэр». Уилсон не был полностью удовлетворен ответом, но решил оставить пока эту тему ради более важной. «Скажите, Джон, вы знакомы с состоянием моих финансов?» «Ваши счета, сэр?» «Да, конечно. Я сейчас принесу книги». В этом вопросе Уилсону повезло больше. Джон показал ему банковские документы, из которых следовало, что на его счет недавно поступил ощутимый вклад. Джон Уилсон обратил внимание на то, что его слуга ни разу открыто не упомянул фирму и даже не намекнул, что Антиохус Уилсон вовсе не тот, за кого себя выдает. Холостяк лет под 40, добившийся умеренных успехов в жизни. Пенсию от фирмы, например, Джон осторожно назвал доходами от акций. Что же до поставки новых картин, необходимых Уилсону для поддержания иллюзии творческой деятельности, то слуга просто упомянул, что их будут присылать по почте каждые 2 месяца. Уилсона даже немного позабавило стремление Джона сохранять видимость реальности во всем, что касалось его новой личности. Но в то же время он понимал, что иначе и быть не может. И в конце концов, он ведь и есть Антиохус Уилсон. Так что нужно поскорее привыкать к этому обстоятельству. Все же он не мог не думать о том, что открыл бы ему откровенный и прямой разговор, в частности и о самом Джоне, который, очевидно, некоторое время будет частью его жизни. Вероятно, Джон прошел специальное обучение в фирме и был послан в Калифорнию, чтобы снять дом и сделать другие приготовления. И, несомненно, было много таких же, как он, обученных служить более или менее Санчо Пансой, джентльменам, которые, так сказать, не совсем еще от мира сего. Джентльменам, родившимся на хирургических столах фирмы. Уилсона интересовало, пробудет ли Джон с ним лишь первый, притирочный период, а затем, передав хозяйство обычному слуге, уйдет служить другому новорожденному. Во всяком случае, решил Уилсон, профессия Джона уникальна даже в чрезвычайно сложном мире последних лет 20 века. Отставив пустой бокал, он с удовольствием посмотрел через стеклянную стену на пейзаж с голубым океаном. «Что за люди живут вокруг, Джон?» — спросил он через некоторое время. «Люди различных профессий, сэр. Есть и бизнесмены, и кое-кто пишет книги». «Художников нет, я надеюсь?» — спросил Уилсон, шутливо подмигивая слуге, но тот воспринял его вопрос с обычной серьезностью. «Я думаю, что вы единственный, мистер Уилсон», — ответил он. А потом после паузы добавил. «Возможно, вы захотите устроить небольшой прием для ближайших соседей, сэр». «Ну, я не знаю», — Уилсон нахмурился. перспектива встретить толпу новых лиц, когда он не привык еще к своему, не привлекала его. Пожалуй, рановато думать о приеме, Джон. Мне лучше сначала пообвыкнуть здесь, вы меня понимаете, а потом, возможно.
Как желаете, мистер Уилсон.
Во всяком случае, — почтительно продолжал слуга, — я подумал, что вы захотите немного развлечься после своего путешествия, сэр, и поэтому пригласил сюда натурщицу. Она придет во второй половине дня. Надеюсь, это встретит ваше одобрение.
— О, ну да, я думаю, все в порядке, — Уилсон зевнул.
— Я успею вздремнуть. — Успеете, сэр. Я разбужу вас в 4 часа. Принесу поднос. Натурщица появится в 4:30. Ее зовут Сара Джейн, сэр. — Хорошо, Джон.
Хотя Уилсон очень устал, сон его был неглубоким и тревожным. Несколько раз он поднимался и вставал к окну выкурить сигарету, глядя на океан. Океан казался ужасно пустым. Такие же ощущения вызывали у Уилсона и группки деревьев и кустарников между океаном и его домом. Ветер, пригладивший землю и траву, неустанно гнул деревья. Вместо спокойствия постель, настроение ухудшалось еще больше, его мучили какие-то кошмарные фантазии. Однажды ему причудилось, что он демонстрирует свое мастерство художника группе критиков, одетых точно так же, как те немолодые клерки во владениях фирмы, и ничего продемонстрировать не может. Неумение его столь очевидно, что критики, наконец, изгоняют его презрительным смехом. Когда постучал и вошел Джон с подносом, Уилсон проснулся мрачный и почти не отдохнувший. Он думал о том, что хотя фирма дала ему гарантию личной свободы, пользоваться ею он пока не умеет, и привыкать к новому состоянию ему придется еще очень-очень долго. Появление Сары Джейн, которая была едва старше школьницы-выпускницы, тоже не принесло облегчения, потому что она сразу стала снимать одежду. Уилсон пришел в ужас. Конечно, все натурщицы так делают, но как вести себя в подобной ситуации человеку в его положении?
«Эй-эй!» — воскликнул он, прячась за мольберт. «Не нужно!»
«Чего не нужно?»
«Вам не будет холодно?»
«Нет, черт возьми, я привыкла».
Она уже повесила свой жакетик в платяной шкаф и расстегнула пуговицы на юбке.
«Да и вообще, вам же нужна голая натура, так ведь?»
«Ну, вероятно».
Дрожащей рукой он попробовал палочку древесного угля на свежем листе бумаги, приколотом к мольберту. Потом осторожно выглянул из-за угла мольберта, чувствуя, что надо немедленно прекратить это неприличие, но не имея ни малейшего представления, как.
Я хочу кое-что у вас спросить.
Он покосил глазом на девушку, на которой оставались только бюстгальтер и трусики.
Что я хочу сказать? Торопливо продолжал он, хмурясь. Это... Не поздновато ли уже сегодня, а? Я имею в виду, свет не очень хороший.
Сара Джейн вопросительно склонила голову, тем временем нашаривая рукой крючок бюстгальтера. Уилсон не мог не заметить, что, несмотря на молодость, у нее был довольно пышный бюст, и вела она себя совершенно раскованно. Ни тени смущения, то была особая невинность юности, основанная не на морали, а просто на неведении.
«Это вы назначили мне встречу, не я», — сказала она, отвечая на вопрос, и сняла бюстгальтер. Да-да, конечно, вы правы. Ну, тогда начнем? Пожалуй, давайте начинать. Окей? Может быть, так? Она подошла к табуретке прямо напротив мольберта и уселась на нее, скрестив ноги, выгнув торс, мечтательно откинув голову. Так, хорошо. В прошлом разглядывает неодетую девушку, притворяясь художником. И вообще, он достаточно стар и годится ей в отцы, вернее, был стар. А сейчас как? Древесный уголь раскрошился в пальцах. Поспешно, как будто эта мелочь могла выявить его самозванство, он схватил свежий кусок и продолжал наносить линии на бумагу. Опять он попытался вспомнить что-нибудь из принципов рисунка, переданных ему художником в школе, но не мог вспомнить ничего из тех времен. Все это было слишком давно и стерлось из памяти. К тому же, с горечью подумал он, эти воспоминания уже не принадлежат ему. У Антиохуса Уилсона нет воспоминаний. «Вы, наверное, устали», — сказал он, наконец-то завершив свой бездарный рисунок. «Да, немного». Сара Джейн потянулась и начала растирать себе шею. «У меня там болит больше всего». «Ну, может быть, на сегодня достаточно?» — с облегчением проговорил Уилсон. «Ну, подталкивает его. А вдруг она несовершеннолетняя? Тогда будет скандал. Его обвинят в... Кого обвинят? Антиохуса Уилсона, которому практически нечего терять?» Вот так он осторожно уселся на край кровати, легонько массируя ей шею, а девушка безмятежно смотрела на него. «Да, так хорошо». Она с довольным видом закрыла глаза. Но когда он просто продолжал растирать ее шею, вновь их открыла и некоторое время внимательно пикнула, и ему показалось, что во рту у нее жевательная резинка. «Ну вот, и все у нас имеют право развлечься». Уилсон смущенно покашлял. Он не знал, что ответить на ее слова. Поэтому поцеловал ее сам, и тут же убедился, что у нее действительно мятная резинка во рту. Он ждал, что в нем поднимется волна сексуального желания, но вместо того пришли различные тревожные мысли, достойные не Антиохуса Уилсона, а его безнадежно устаревшего предшественника. Ему все казалось, что он злоупотребляет чужой неопытностью и доверчивостью, хотя агрессором в этой ситуации была Сара Джейн. Она потянула за его ремень. — Ты тоже помогай. Давай встряхнемся. Он послушно разделся и почти с отчаянием бросился на нее, как будто весной в холодную воду. Однако их объятия не привели к предполагавшемуся результату — покурить спокойно. Он продолжал смотреть в пустоту. Пустота продолжала смотреть на него. Сара Джейн сунула в рот новую пластинку жевательной резинки. — Ты должна понять, — сказал он наконец, — что я в необычном душевном состоянии. Все здесь для меня новое. Я внезапно перенесся из одного мира в другой, совсем не похожий, и должен заново обрести себя как личность, как мужчина, понимаешь? Не шутишь? Это трудно объяснить. Начал он и остановился. Едва заметные движения ее челюстей, она жевала резинку, но старалась этого не показывать. Отбивали охоту говорить. «Ну ладно, ничего». Он как-то неловко махнул рукой. Послушай, я приду завтра. Я не уверен насчет завтра. Ты подожди, Джон с тобой свяжется. Окей? Она пожала плечами и лениво сползла с кровати. Ты уверен, что не хочешь еще немного поиграть? Не сегодня. Но все равно спасибо. Это не твоя вина. Окей? Он чувствовал себя дурак дураком. Говорит глупости, выслушивает глупости. Она оставила его. Он увидел в зеркале на закрывшейся двери себя. Худой, похожий на сатира мужчина, сидит на постели голый и курит. Он махнул этому незнакомому человеку, и тот синхронно махнул в ответ, саркастически улыбнувшись ему. Махом. Вот если бы и душу ему изменили, а не только лицо и тело. Впрочем, над памятью его они явно поработали. Прошлое потускнело. Не нужно больше Сары Джейн, Джон. Прекрасно, сэр. Дело в том, понимаете ли, что я восстанавливаю свои навыки художника, и живые модели мне пока не требуются. Хотя она хорошая натурщица. Надеюсь, она не пострадает от потери одного клиента. Думаю, что нет, сэр. Вот и прекрасно. Возможно, вас попозже заинтересуют более зрелые натурщицы, мистер Уилсон. Нет, не думаю, Джон. Вы уверены, что все еще не хотите устроить небольшой прием для соседей? Пока нет, Джон. Еще рано. Несколько дней он провел в доме, добросовестно простаивая по несколько часов у мольберта. Пробовал поработать в саду, но калифорнийские растения были ему незнакомы, жилистые, со скудной листвой, некрасивые, и он бросил это занятие. Похоже, они вообще не любили заботу и уход. Иногда он лежал в шезлонге на дальней веранде с нераскрытой книгой на коленях, ощущая на лице равнодушную теплоту солнца. Он чувствовал себя затерянным в бескрайних просторах. Незамутненное ничем голубизна неба, огромный пылающий глаз солнца, открытый бесконечный океан, пугающие горизонты его собственных медленных мыслей. Ему захотелось вдруг вернуться в тесное купе поезда, на котором он каждый день ездил на работу и с работы, в толчею переполненных улиц, за свой стол в офисе. Но однажды, услышав подъезжавшую машину, он очнулся от этих мечтаний о возвращении и убежал в свою комнату, откуда вышел только тогда, когда убедился, что это привезли заказанную бакалею. Время от времени он прохаживался перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. «Стыдно прятаться вот так от всех», — говорил он себе. «Нельзя вечно избегать людей. Он обязан вести себя как мужчина. Это самое основное. Кроме того, крупные суммы, вложенные им в свое второе рождение, уже сами по себе требовали, чтобы он получил что-то ощутимое взамен». Уилсон остановился перед зеркалом и строго пригрозил пальцем отражению. «Однако вовсе не забитое существо», — ответило ему из зеркала. «Напротив, красивый и отлично владеющий собой светский человек, ироничный и искушенный, с чуть похотливым изгибом губ». Уилсон буквально разинул рот, увидев это отражение, а в зеркале на его лице, как по волшебству, появилась сатанинская ухмылка. «Боже мой!» — подумал он. «Это я!» Он опять стал нервно прохаживаться вперед-назад, затем еще раз приостановился у зеркала. И вновь его охватило изумление от того, какое чудо сотворила с ним фирма. Он выпятил грудь и напрягся, зачарованно наблюдая тонкую игру мимических мышц на лице Антиохуса Уилсона. Пропасть была между тем, что он чувствовал в душе, и отраженным внешним обликом. Интересно, что чем дольше он изучал себя, тем смелее становился и в душе, а не только внешне. Наконец, у него создалось впечатление, что если он не прекратит любоваться собой, то выбежит из дома и совершит Бог знает что. Он отвернулся от зеркала, подрагивая от новых ощущений. «Хватит бояться неизвестно чего», — решил он. «И прятаться хватит». Он широким шагом вышел из комнаты. «Я еду на пляж, Джон!» — прокричал он и направился к машине. На дороге, которую еще раньше показал ему Джон, он развил чрезмерную скорость, сожалея о том, что сидит за рулем не одной из европейских спортивных машин, а заурядной американской. Приехав на пляж, он переоделся в плавки рядом с машиной, хотя берег не был безлюдным, и не так уж далеко от него расположилась женщина. Но сейчас, все еще под влиянием собственного отражения в зеркале, Уилсон откровенно плевал на привычные моралистические установки. Он громко расхохотался и, прежде чем отойти от машины, бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Ах ты, дьявол!» — жизнерадостно пробормотал он, швырнул на песок полотенце и бросился в воду, громко фыркая и взбивая пену. Но сразу же с досадой заметил, что забыл снять наручные часы. Кроме того, вода оказалась холодной, и пыл его быстро угас. Несколько поникший Уилсон вышел на берег и побрел к полотенцу. На просторном пляже виднелось всего 6 фигур. Ближайшая была женщина, которая рисовала карандашом в большом блокноте. «Женщина довольно интересная», — подумал Уилсон, — «с хорошей фигурой». Ему показалось, что пару раз она внимательно посмотрела в его сторону. Он подумал, не подойти ли к ней. Банкир, который еще не умер в его душе, советовал проявить осторожность, но воспоминание о мужчине в зеркале поспешно проговорил Уилсон. «Я не хотел бы прерывать вас». Он изогнул шею, притворяясь, что восхищается переплетением линий, изображающих на бумаге встречу моря с небом, пытаясь в то же время сообразить, как опытный человек развил бы данную ситуацию. Возможно, следует сесть рядом с ней, но не покажется ли женщине это нахальным? Так он стоял, размышляя, пока она, наконец, не предложила ему сесть. «Спасибо», — обрадовался Уилсон. Ему хотелось опять посмотреться в зеркало, чтобы восстановить пошатнувшуюся веру в себя. Но зеркала не было, да и как бы отнеслась к этому женщина. «Я и сам немного рисую», — заметил он для поддержания разговора. «О, тогда я не должна показывать вам свою мазню!» — воскликнула женщина и сделала кокетливый жест, как бы собираясь закрыть блокнот. «Нет-нет», — возразил Уилсон, — «у вас неплохо получается». Он со своей стороны сделал вежливый жест, чтобы не дать ей закрыть блокнот. Их руки встретились. Она взглянула на него ненадменно, а со смелым расчетом, и ее пальцы медленно, будто случайно, скользнули по его запястью. Уилсон перепугался. Он не знал, что делать. Больше всего ему захотелось уйти. И в то же время он подозревал, что черты его лица выражают совершенно определенные намерения по отношению к этой женщине. Он был в ловушке овца в волчьей шкуре. «Не хотите ли окунуться?» — спросил он. «О, ну вода такая холодная!» Она глубоко вздохнула. Не для того, подумал Уилсон, чтобы показать свое нежелание идти в воду, а только чтобы продемонстрировать пышный бюст. «Во всяком случае, — добавила она, — мне пора вернуться в свой коттедж и готовить ленч». Чувство облегчения, охватившее Уилсона, было кратковременным, ибо женщина даже не шевельнулась, чтобы собрать свои вещи, а продолжала лежать рядом в ленивой позе, не сводя с него глаз. «А это далеко?» — вежливо поинтересовался он. «Несколько миль. Она опять полная тишина и покой. Даже телефона нет, и соседей никого. Звучит неплохо. И это такой чистый, простой, маленький домик. Только электроплита и холодильник. И кровать». Уилсон еще больше пал духом. Сейчас уже нельзя было сомневаться в ее намерениях. Он попытался приободриться, осмотрев свои мускулистые руки и ноги, потом храбро посмотрел на нее. Она улыбалась чувственным ртом, призывно изогнув брови, ожидая, что он сделает очевидное предложение ленч вдвоем. Но он только пробормотал. «Все это звучит очень уютно». «Да, не так ли?» Ее ресницы подрагивали от волнения. Он вдруг почувствовал себя преданным. Какое право имела фирма делать такой эффектный фасад, вовсе не соответствующий его внутренней натуре? Надо было дать ему возможность выбрать что-то поскромнее. «Ну, — сказала она, — мне пора идти». Впервые женщина казалась несколько раздосадованной. Она медленно собрала карандаши и блокнот, время от времени поглядывая на него. А он даже не решался вежливо улыбнуться, опасаясь, что его волчье лицо трансформирует улыбку в нечто такое, что опять пробудит в ней надежду. Наконец она поднялась, отряхивая песок. Он тоже поднялся, и, чтобы не встречаться с ней глазами, притворился, что с величайшим интересом разглядывает полотенце и пошел к машине, оглядываясь по сторонам, не видно ли, где его новой знакомой. Ее не было, но когда он уже собирался сесть в машину, кто-то окликнул его сзади по имени. Уилсон, очень удивленный, быстро повернулся. В футах в 20 стоял маленький человечек в яркой гавайской рубашке. Человечек приветственным жестом поднял руку. «Рад, что вы вернулись, Тони!» — прокричал он. Увидев, что человечек направляется к нему, Уилсон быстро сел в машину, торопливо завел двигатель, развернулся и на большой скорости отъехал. Все его былые сомнения и опасения вспыхнули с новой силой. Ситуация с тем человеком в аэропорту, которую он решил считать совпадением, теперь приняла иную зловещую окраску, как и вопрос стюардессы, летал ли он с нею раньше. Дома он сразу прошел в свою комнату, где переоделся и лег. Подумал, не позвать ли Джона. Но поскольку весь дрожал, то решил, что лучше пока с ним не встречаться. Сев на постели, он попытался найти утешение в зеркале, но это ничего не дало, потому что ему казалось, будто смотрит не на свое отражение, а в соседнюю комнату, где кто-то чужой сидел на кровати и внимательно смотрел на него. Отрастить бороду, что ли, и спрятаться где-нибудь в горах? Разговор с женщиной сам по себе был травматичен, ибо подчеркнул пропасть между тем, кем он казался и кем был, но если встреча с тем человеком подразумевает то, что он думает, как быть дальше? «Послушайте, Джон, — начал он, — так не может продолжаться. Он описал встречу с незнакомым человеком на пляже и напомнил об аналогичном случае в аэропорту. «Это черт знает что», — заявил он. «Похоже, есть люди, которые знают меня, но я-то совсем не знаю их». «Я понимаю, сэр». «Нет, вы не понимаете. Как вы можете понимать?» «Вам не доводилось быть в таком положении», — обиженным тоном говорил Уилсон, расхаживая по гостиной. «Вы понимаете, о чем все это говорит, Джон? Черт возьми, у меня такое странное чувство. Мне постоянно кажется, что я вот-вот встречусь с самим собой». «Нет, серьезно?» — он погрозил Джону пальцем. «Нужно как-то разобраться. Скажите мне откровенно, Джон. Есть второй Антиохус Уилсон или нет? Мне кажется, что я имею право знать». «Вам необходима определенность, сэр. Вы чертовски правы. Но, к сожалению, мистер Уилсон, лично я не имею возможности удовлетворить ваш интерес. Но если вы согласитесь немного подождать, то я смогу что-нибудь устроить. Например, я пока не знаю».
«Ладно, Джон, — проворчал Уилсон, — делайте по-своему. Я не хочу вмешиваться в ваши дела. Но ведь это и мои дела, надо полагать. Не будем забывать, что я истратил кучу денег, чтобы добиться теперешнего своего положения. И иметь при этом еще какие-то дурацкие осложнения очень не хочется. Вы меня понимаете?»
«Полностью, сэр. Я надеюсь, Джон».
«Прекрасно, сэр», — пробормотал Джон и удалился с очень обеспокоенным лицом.